добрый день. Я, Любовь Якильна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разговор о псалтире. И сегодня мы разбираем с батюшкой 27-й псалом. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте. Действительно, мы недавно с вами только говорили о 26-м псалме.
Удивительный псалом.
Да, сегодня 27-й псалом. И настолько они глубоки, и их глубина, она выражается любовью псалмопевца Давида к Богу. И он делится своей любовью, делится своим опытом, делится своей надеждой и упованием на Господа. И то, что это упование никогда его не подводило, а всегда эта любовь защищала его от врагов видимых и невидимых. И тем самым псалмопевец Давид утверждался в жизни и был победителем многих сложных ситуаций жизненных. Вот каждый из нас тоже испытывает много трудностей в своей жизни, много испытаний. Чем мы должны жить? Вот кто хочет познать глубину жизни, кто хочет познать, на что он должен уповать в своей жизни, обязательно должен читать вот и 26-й, и 27-й псалом псалмопевца Давида. И здесь, конечно, и сердце будет наполняться любовью. А самое главное, что многие ошибки можно будет избежать в своей жизни. Итак, 27-й псалом. Псалом, опять-таки, учит нас упованию на Бога. И псалмопевец Давид написал этот псалом именно тогда, когда он испытывал скорби по поводу того, что Саул восстал против него, что он причиняет ему много бед и страданий, что он изгнал его из среды избранного народа. И псалмопевцу Давиду пришлось жить среди чужих людей, среди язычников. А это является неправдой. И в Ветхом Завете тот человек, который жил среди язычников, он не мог уже относиться к избранному народу, потому что он жил среди народа, который творил неправду и который жил не по закону Божьему. «К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюся нисходящим в ров». Вот здесь он говорит о том, что вся моя надежда, все мое упование на Господа. И он ищет защиту от Господа, потому что никто не может его защитить, никто не может его понять, никто не может его покрыть. «Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои ко храму святому Твоему». Он говорит о той молитве, глубокой молитве, которую он обращает к Господу. И молитва дает ему надежду, и молитва дает ему возможность выстоять вот в эти трудные времена. И он молится не просто формально, он молится не суетно, но он всегда возносит руки свои. И возносит руки не просто бессмысленно, а их возносит в сторону храма святого. То есть храм – это великая святыня, и в Ветхом Завете люди понимали, что в храме живет Господь. Храм является домом Божьим. И если ты, видимо, молишься и возносишь руки в сторону храма, значит, ты возносишь руки к Богу, потому что в храме именно живет Бог. И эта традиция, она осталась и в наше время. Мы часто можем не понимать, например, почему в некоторых селениях на кладбище покойника обычно хоронят лицом на восток.
Да.
Вот, восток означает Царствие Небесное, славу Божию. А некоторые пренебрегают этим и хоронят лицом человека к храму. Вот, я столкнулся с этим, и для меня это было удивительно. Но действительно, лицом к храму, чтобы покойный смотрел на храм. Почему? А именно храм – это селение Божие, это дом Божий, это, и человек должен смотреть на это место. И об этом именно и говорит псалмопевец Давид. То есть в этом нет ничего зазорного, и это хорошая традиция, добрая традиция, она восходит ко времени даже псалмопевца Давида. «Не привлеки меня согрешники, и сделающие мне неправду, не погуби меня, глаголющие мир с ближними своими, злая же в сердцах моих». Но вот здесь опять-таки псалмопевец Давид говорит: «Не привлеки меня согрешники, именно сделающие мне неправду, не погуби меня». И хотя он, вот мы говорили о том, что ему приходилось некоторое время жить с язычниками, тогда, когда он был изгнан из своего дома, из своего народа, и он скрывался среди этих людей. Но он говорит: «Я хотя и живу среди них, вот, но ты, Господи, не суди меня вместе с ними. Они действительно делают неправду, они не верят в Тебя, единого Бога, они не исполняют заповедей Твоих, но я хотя и живу среди них, но я не являюсь ими, потому что я даже здесь все равно живу по Твоим законам и по Твоим заповедям. Я не смешиваюсь с этой средой людей. Я живу здесь только плотью, а душа моя полностью с Тобой, Господи». Это очень важный момент, который говорит о том, что где бы мы ни были, в каком бы государстве мы ни жили, мы всегда должны сохранять свою такую духовную идентичность. Мы должны всегда сохранять свое православие. И наши предки, надо сказать, да и не только наши предки, но и со современности даже мы можем говорить о том, что всегда помнят о том, что мы православные люди, и поэтому во многих местах, где поселяются наши русские православные люди, возникают храмы Божии. И это подчеркивает, что мы хотя и живем с народом, который, может быть, и забывает христианские ценности, уходит от правды Божией, но мы, хотя и живем с ними, но мы не являемся ими, мы все равно будем исполнять заповеди Твои, потому что мы православные люди, мы все равно будем Тебя славословить по нашей православной традиции, поэтому совершаются там богослужения, и детей воспитывают именно в православии. И многие даже возмущаются теми ценностями новыми, которые появляются сейчас даже в Европе. Они говорят: «Нет, мы не будем никогда жить, и детям объяснять будем, что это неправда». А правда Божия заключена именно в том законе, который Господь оставил. Поэтому и псалмопевец говорит: «Не привези меня согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих». То есть, на самом деле, они хоть и говорят о мире, но замышляют что-то злое в сердцах. «Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им». Вот здесь вот псалмопевец Давид просит Господа о том, чтобы Господь дал оценку их поступкам и наказал их. Почему именно псалмопевец Давид просит об этом? А это очень важный момент. Он не сам мстит и не сам возносит отмщение, потому что наш суд человеческий, он всегда зависим от наших чувств, от наших эмоций, и он не бывает правильным и праведным. А Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы дали место гневу Божьему. То есть всех врагов своих вручили в руки Бога. А Господь уже сам человека такого направит, вразумит, наставит и покажет путь, по которому он должен идти. И вот псалмопевец Давид не сам не просит, чтобы Господь дал ему возможность наказать их, но он обращается к Богу, чтобы Господь сам воздал им воздаяние их им, то есть воздал им за их неправду, за их грех, который они совершили против псалмопевца Давида, потому что он живет по правде Божьему, он ничего не делал, как он говорит, не раз в псалмах говорил о том, что я ничего не делаю без воли Божьей, я не сам на себя взял это помазание, но Господь своим перстом через пророка помазал меня. Поэтому он и говорит о том, что они неправедно восстают на меня, вот, а если восстают на него, как на царя, как на помазанника Божьего, значит, они восстают против самого Бога. И если они восстают на Господа, то пусть и Господь сам их накажет, сам даст им воздаяние за ту неправду, которую они творят по отношению к псалмопевцу Давиду. «Яко не разумеша в дела Господне и в дела руку Его, разориша я, и не созиждешься я». Вот здесь как раз именно те рассуждения, о которых мы с вами и говорили, что Бог разрушит, Господь не созиждет их жизнь, потому что они творят неправду. Вот. Всегда нужно, дорогие братья и сестры, давать место гневу Божьему. Вот мы сами спешим отомстить, что-то сказать, да. А лучше помолиться за человека, который творит неправду. Господь сам его вразумит, он сам поймет, что делает он неправду, и придет, конечно, и принесет извинения, но зато уже мы приобретем друга, но если жили сами, пойдем разбираться, то в этом мы, конечно, приобретем себе не друга, а врага. «Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на него упово сердце мое, и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся ему». Ну что ж, вот здесь псалмопевец говорит о том, что он уповает на Господа, и сердце его уповает на Бога, и Господь является и помощником, и защитником, и процвете плоть моя. То есть человек, который находится в беде, в скорби, в трудностях, в испытаниях, он что делает? Он худеет. Когда он изнемогает от болезни или каких-то переживаний, у него нет аппетита, он действительно худеет. А когда у него все хорошо в жизни, когда все отлаживается, когда он примиряется, когда сердце его успокаивается, то он начинает полнеть.
Ну да, тучнеть.
Плоть его, да, начинает процветать. Вот здесь уже псалмопевец говорит: «И процвете плоть моя». То есть очень такими красивыми выражениями. Вот. Тогда, когда Господь является защитником и помощником нашим, когда мы уповаем на Него и уповает наше сердце, вот, тогда, конечно, человек расцветает в своей жизни. То есть он не испытывает вот этих серьезнейших потрясений, которые должны его вернуть в лоно Отца Небесного, вернуть его к Церкви Христовой. Ведь, по сути, испытание – это некая шлифовка человека, чтобы он действительно понимал и осознавал, что такое жизнь, и не прилеплялся к этой земной жизни. У нас одна земля. Мы не рассуждаем о небе. Мы говорим постоянно только о том, что интересует нас в этой временной жизни. Пользуемся, прощим, ищем каких-то прорицателей, предсказателей.
Да, астрологов.
Астрологов,
это
да.
Это ужасно. Это бич какой-то, батюшка, современного времени, да?
Да, это действительно. Почему? Я хочу узнать, что со мной будет завтра.
Зачем?
А лучше ты узнать, что с тобой будет в вечности. Вот, потеряешь ты или приобретешь, с собой все равно ничего не возьмешь. Вечность. А вот что с тобой будет в вечности? вечности. Вот этим мы должны интересоваться. Лучше интересоваться заповедями Божьими. Вот тогда человек, который живет именно по заповедям Божьим, уповает на Господа, ему не нужны эти потрясения. Действительно.
Мне кажется, странно, что люди православные, которые ходят в храм и даже причащаются, позволяют себе всерьез рассуждать об астрологии, говорить о том, что уже это чуть ли не наука, и чуть ли не церковь уже это признала. То есть это просто, знаете, ну просто поражает. И когда даже люди православные приходят, говорят, а кто вы по знаку вот этого зодиака, гороскопа? Я говорю, знаете, я по знаку зодиака православная.
Да. А вы по знаку зодиака носорог.
Ну вот как, да?
Вот. Действительно, это нарушение первой заповеди закона Божьего. Аз есть Господь Бог твой, да не будет тебе Божьи иные, кроме меня. Мы верим звездам, верим предметам, верим неодушевленным предметам, и как будто от них зависит судьба и жизнь наша, а не от Господа. Это полная измена Богу. И вот здесь, вот, конечно, очень страшно. И поэтому, наверное, колыхает так современного человека, что он весь в скорбях, весь в испытаниях, потому что он отходит от Бога.
Любопытство, да? Любопытство еще некое движет. Дай-ка прям узнаю.
Я не думаю, что любопытство больше. Вот. Здесь, наверное, то суеверие, которое рождается в сердце. Это некая боязнь даже. Здесь, а дай-ка я узнаю, а вот как мне сейчас поступить, а как я правильно поступаю? Перекрестись и поступай. И не будь зависим ты от тех предсказателей, которые все равно лгут и обманывают, потому что они-то действуют по научению врага рода человеческого. Ну, да. Он есть лжец, он есть обманщик.
Причем я хочу заметить, что сейчас некоторые каналы этим грешат и показывают эти гороскопы. Обязательно они идут и на ведущих даже каналах. Но я вот совершенно точно могу сказать, что составляют их даже никакие не астрологи, а просто сидят, ну, абсолютно какие-то там...
Талантливые журналисты.
Талантливые журналисты, которые сидят и что-то там такое выдумывают, что мы можем выдумать абсолютно сами. Может, оно и хорошо, что там не астрологи сидят, а просто журналисты. Но в любом случае некоторые люди очень чувствительные, когда там говорят, что вот таким-то нельзя сегодня из дома выходить, они действительно не выходят из дома и могут пропустить очень важные дела и события в жизни.
Ну что ж, по грехам, скажем... И дела, и поступки. А на самом деле, действительно, уповай на Господа, и будет процветать тело.
Да, о чем мы с вами в прошлой передаче говорили.
Давид, да. Угу. Упование на Бога – это в первую очередь и молитва. И если даже смертные спеют, и говорят, Господь, не вредит вам, и астрологические прогнозы читать не нужно. Только молиться и уповать на Господа. Господь – утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. То есть вот здесь псалмопевец Давид говорит о том, что Господь утверждение людей своих, то есть Господь покрывает и защищает люди своя, и Господь защититель спасений Христа своего есть, то есть помазанного своего. Господь, если поставляет царя, конечно, он ему и помогает, конечно, он его и укрепляет, Господь его и ему и показывает путь, по которому он должен идти. Но вот здесь псалмопевец Давид, он не просто молится за себя, чтобы Господь помогал ему, чтобы Господь был помощником и защитителем его именно, но он молится как царь еще и за людей. «Спаси, люди твоя, и благослови достояние твое, и упаси я, и возьми я до века». То есть он, конечно, молится о людях, чтобы люди также имели своим помощником и защитителем Бога, чтобы они уповали, чтобы они имели такую глубокую веру. И когда вот будет вот такое единение в молитве, в верности Богу, то тогда народ будет непобедим, тогда народ не будет испытывать тех трудностей, которые испытывают вот сейчас в противостояниях, в данном случае, если мы говорим о псалмопевце Давида. Ну и мы должны, конечно, всегда помнить и о нашей жизни. Мы тоже испытываем большие потрясения тогда, когда уходим от Бога, когда уповаем на собственные силы, когда уповаем на какие-то наши либеральные рассуждения, или начинаем уповать на внешние факторы. Вот, то, конечно, здесь мы испытываем большие трудности. На войско, на оружие. Не на это надо уповать. Уповать нужно на Господа и быть верным Богу. Почему важно, чтобы весь народ был верен? Тогда не будет страдать в целом народ. Вот, и мы видим, когда мы начинаем тучнеть, когда мы начинаем забывать Бога, уходить от Него, то тогда приходят к нам сильнейшие испытания. Когда пустеют храмы, тогда или разрушаются храмы, тогда Господь посылает вот серьезные испытания народу нашему. Мы прошли через разные времена, да. Смутное время, оно очистилось поляками. Время некого либерализма и любви к Франции.
Французами.
Да, и, простите, ко всякому вольнодумству, ведь была любовь. И французами пришлось нас очищать наш народ и вразумлять его, и возвращать в лоно Церкви Христовой. Пришло время нигилизма, безбожия, тогда, когда люди стали хулить не только царя, но и Бога, и церковь. Пришла революция, которая привела к таким невероятным обстоятельствам, что мы до сих пор, конечно, испытываем эти трудности и некое такое даже видимое экономическое поражение. Но когда уже все это пришло и дошло до пределов, Господь послал войну с немцами. Вот. Затем опять-таки от безбожия к вере пришли, и был сильнейший подъем духовный в конце 80-х, 90-е годы. И вот как-то вот в последнее время мы почувствовали, что начинает успокоенность такая, люди начинают уже обретать материальность, успокаиваются, так вот здорово, всю жизнь пошла, можно без Бога хорошо жить, ездить на иномарке, отдыхать за границей. И здесь Господь тоже посылает нам сейчас вот испытания. И действительно, вот когда испытания, мы вот в этот год почувствовали обилие народа Божьего в храмах, Великим постом. Опять начинаются духовные подъемы, объединяемся вокруг церкви.
Нам всегда нужны какие-то катаклизмы для того, чтобы человек не отходил от Бога.
К сожалению, наш народ такой. Хотя псалмопевец Давид и молится о народе, и показывает о том, чтобы люди также были и жили со Христом, уповали на Господа, что Господь является помощником и защитителем нашим. Мы все равно этого не понимаем. Вот. К сожалению, вот наш народ, о котором сказано, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится, это наша сущность. Поэтому постоянно что-то должно звучать. Должен звучать гром, должна светиться молния, вот, должна идти гроза, чтобы мы помнили о Боге. Ну, наверное, вот такая юдоль наша плачевная, по-другому никак не скажешь. Вот, да, действительно, да, должны быть трудности, чтобы мы находились и жили с Богом. Ну, а как от этого уйдешь? Мы можем уйти от этого только тогда, когда мы будем действительно пребывать в молитве. И вот если посмотреть на человека верующего, он же пребывает в мире, он пребывает в радости, он спокоен за себя, за своих детей. Вот, казалось бы, прописные истины, все это давно открыто. Но как к этому прийти человеку, который хочет жить согласно страстей этого века? Ведь не было такого никогда, что человек в таком массовом, наверное, объеме уповал только на самого себя. Всегда уповали на Бога. И были редкие люди, которые мыслили по-своему. Сейчас, наоборот, редкие люди, которые живут с Богом, а остальные думают так, как они хотят. Вот некая свобода. Я свободный человек, и моя свобода является приоритетом жизни. Поэтому я как хочу, так и живу, как хочу, так и воспринимаю, как хочу, так и строю свои отношения с Богом или вообще не строю эти отношения с Ним никак. Вот. Это очень страшное время. Поэтому, наверное, столько личных проблем и бед, и скорбей, и трудностей у человека. Вот. И в целом народа, потому что Господь показывает, что все мы ответственны за судьбу всего народа, за судьбу нашей страны, за даже, простите, экономическое положение страны. Мы ответственны. Экономика не потому, что кто-то где-то продает, качает и не делится. Экономика страдает от нашего отношения к Богу, от нашей жизни, от нашего благочестия, от нашего желания исполнить заповеди Божьи.
Спасибо большое, отец Алексей. У нас осталось буквально минуту, мы завершили программу, но я хотела бы, знаете, сделать такое, что ли, объявление как раз к разговору к нашему. Оно, кстати, в начале июня в Андрониковом монастыре, в музее имени Рублева открывается совершенно замечательная выставка, которая будет посвящена тому, как убирались домашние иконостасы у русских людей до революции. Будет более 300 экспонатов, совершенно невероятно интересных. Это действительно, это было, ну, если можно использовать такое слово, современное искусство. Это не украшательство, но, как древние авторы писали, даже такие назидания, как украшать свой дом иконами. То есть в определенное время, 17 век, расцвет веры, я бы сказала, люди не признавали никаких украшений в доме, кроме святых икон. И существовало действительно целое такое искусство, в хорошем смысле этого слова, как украшать домашние иконостасы. Так что, с вашего позволения, я всех наших телезрителей, она будет, эта выставка длится, по-моему, несколько месяцев, и можно будет прийти и посмотреть. Всем советую обязательно прийти. Повторюсь, она открывается в начале июня в музее имени Рублева, в Андрониковом монастыре, убранство домашних икон, русских иконостасов дома. Так что вот всех вас, дорогие телезрители, приглашаю обязательно посетить эту интереснейшую выставку, которая открывается в Москве, в Андрониковом монастыре, в музее имени Рублева. Что ж, отец Алексей, я вас сердечно благодарю. Знаете, такая теплая, домашняя, я бы сказала, получилась у нас беседа с таким, с хорошим назиданием житейской, но, как обычно, с вашей житейской мудростью и пониманием. Спасибо вам.
Спасибо вам тоже.
Я, Любовь Акилина, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Жду вас, как всегда, каждую субботу в передаче «Таинство Церкви». Желаю мира, покоя, благополучия вам и вашим близким. Всего доброго.